Придворная интрига. Между тем, 40 пистолей короля Людовика XIII, как и все на свете, возымев начало, имели и конец. И когда этот конец наступил, наши четыре товарища очутились в крайне стесненных обстоятельствах. Сначала Атос в продолжении некоторого времени содержал всю компанию на свой счет. После Атоса это сделал Портос. И благодаря одному из тех исчезновений, к которым друзья его уже привыкли, он еще около двух недель удовлетворял все их насущные потребности. Наконец, дошла очередь и до Арамиса. И тот со своей стороны начал помогать товарищам, утверждая, что добыл несколько пистолей от продажи богословских книг. Затем, по обыкновению, друзья прибегнули к помощи господина де Тревиля. Он выдал им немного денег в счет жалования, но это не могло долго кормить трех мушкетеров, у которых были старые долги, и одного гвардейца, у которого долгов еще вовсе не было. Наконец, окончательно сев на мели, они собрали с огромным трудом 8 или 10 пистолей, и с этими деньгами Портос пошел играть. Но, к несчастью, ему не повезло. Он проиграл все 10 пистолей, и сверх того еще 25 на слово. Тогда затруднительное положение превратилось в настоящую нищету. Голодные мушкетеры в сопровождении своих лакеев бегали по городу в поисках друзей, у которых можно было бы пообедать, ибо, следуя мнению Арамиса, нужно было в счастье сеять обеды направо и налево, дабы в несчастье их пожинать. Атос приглашен был на обед четырежды и каждый раз приводил своих друзей с их лакеями. Портосу удалось получить 6 приглашений, и его товарищи не замедлили ими воспользоваться. Арамису — 8. Этот человек, как мы могли уже заметить, мало говорил, но много делал. Д'Артаньян не знал никого в столице, поэтому он добыл всего лишь один завтрак у земляка-священника и один обед у гвардейского корнета. Д'Артаньян повел свою армию к священнику, у которого голодная компания истребила двухмесячный запас шоколада, и к корнету, который угостил всех на славу, но, как говорил Планше, навсегда не наешься, даже когда ешь много. Д'Артаньяну было очень совестно, что в благодарность за пиршество, предложенное Атосом, Портосом и Арамисом, он мог угостить своих товарищей только 1,5 обедами, потому что завтрак у священника мог сойти лишь за 0,5. Д'Артаньян боялся стать обузой в компании. Простодушный, как ребенок, он забыл, что кормил своих друзей целый месяц. Ум его деятельно работал. Он понял, что этот союз 4 человек, молодых, храбрых, предприимчивых и деятельных, должен иметь какую-нибудь другую цель, кроме прогулок, фехтования и более или менее забавных шуток. В самом деле, 4 человека, готовые пожертвовать друг для друга всем, начиная от кошелька и кончая жизнью, преданные один другому, никогда не отступающие и всегда готовые исполнять принятые сообща решения, должны были непременно, тайно или явно, хитростью или силой добиться намеченной цели, как бы она ни была отдалена или хорошо защищена. Д'Артаньяна удивляло одно, почему эта мысль ни разу не пришла в голову его товарищам. Он думал об этом и думал серьезно, ломая голову над тем, какое дать направление этой несравненной 4-кратной силе. Вдруг кто-то тихонько постучал в дверь. Д'Артаньян разбудил Планше и велел ему отворить. Прочитав эту фразу, «Д'Артаньян разбудил Планше», читатель не должен думать, будто дело происходило ночью. Нет, было 4 часа пополудни. 2 часа тому назад Планше пришел к своему господину и спросил денег на обед. А тот ответил ему пословицей: «Кто спит, тот обедает». И Планше обедал во сне. Вошел человек довольно обыкновенной наружности, одетый как буржуа. Планше не прочь был бы вместо десерта послушать разговор, но посетитель объявил Д'Артаньяну, что хочет поговорить с ним с глазу на глаз, по важному и секретному делу. Д'Артаньян выслал Планше и попросил посетителя сесть. Наступило молчание. Хозяин и гость смотрели друг на друга, как бы желая предварительно познакомиться. Затем Д'Артаньян кивнул головой в знак того, что он слушает. «Все говорят, что вы, господин Д'Артаньян, весьма храбрый молодой человек», — сказал посетитель. «И эта репутация, судя по всему, вполне заслуженная, побудила меня доверить вам одну тайну».
«Говорите, сударь, говорите», — сказал Д'Артаньян, сразу почуяв, что здесь может быть поживо. Посетитель, помолчав некоторое время, продолжал: «Жена моя служит костеляншею королевы. Она славёт умной и красивой женщиной. Я женился на ней около 3 лет тому назад. Приданое у ней было небольшое. Дело в том, что господин де Лапорт, камердинер королевы, ее крестный отец и покровитель... — Я слушаю вас, сударь, — сказал Д'Артаньян. — Так вот, — продолжал гость, — жену мою похитили вчера утром, когда она выходила из дома, где она работает.
— А кто похитил вашу жену?
— Не знаю, наверное, сударь, но подозреваю одного человека.
— А кого вы подозреваете?
— Человека, который давно уже ее преследует.
— Ага.
— Но скажу вам откровенно, — продолжал посетитель, — я убежден. В этом деле замешана не столько любовь, сколько политика.
«Не столько любовь, сколько политика», — сказал Д'Артаньян, задумавшись. «А что вы подозреваете?»
«Не знаю, можно ли вам сказать, что я подозреваю».
«Милостивый государь, я должен заметить, что не спрашивал вас ни о чем. Вы сами пришли ко мне. Вы сами сказали, что хотите доверить мне какую-то тайну. Поступайте, как знаете, еще не поздно уйти».
«Нет-нет, сударь, вы кажетесь мне честным молодым человеком, и я доверяю вам. Итак, я полагаю, что жену мою похитили не ради ее самой, а из-за любовных дел одной знатной дамы».
«Ага! Уж не из-за любовных ли дел госпожи де Буатраси?» — сказал Д'Артаньян, который хотел показать этим, что ему известны придворные дела.
«Выше, сударь, выше.
Госпожи де Гильон?
Еще выше.
Госпожи де Шеврес?»
«Выше, гораздо выше».
«Значит?» — Д'Артаньян замолчал.
«Да, сударь», — еле слышно отвечал испуганный посетитель.
«А с кем?»
«Да с кем же, если не с герцогом?»
«С герцогом?»
«Да, сударь», — сказал гость еще более глухим голосом.
«Да, но откуда все это известно?»
«Ах, откуда мне это известно?»
«Да, откуда известно? Вы не должны ничего скрывать от меня, или... Вы понимаете?»
«Я знаю это от жены, сударь».
«Которая узнала это от кого?»
«От господина де Лапорта. Я вам сказал, что она крестница господина де Лапорта, доверенного лица королевы. Господин де Лапорт определил мою жену к ее величеству, чтобы бедная наша королева, покинутая королем, выслеживаемая кардиналом, окруженная предателями, могла хоть кому-то довериться».
«А-а-а! Вот оно что!» — сказал Д'Артаньян.
«Жена пришла ко мне 4 дня тому назад. При поступлении на службу она выговорила себе право 2 раза в неделю ходить домой, потому что вам надо это знать. Жена моя очень меня любит. И так она пришла ко мне и призналась, что королева сейчас в большой тревоге».
«В самом деле?»
«Да. Господин кардинал, по-видимому, преследует ее и притесняет более, чем когда-либо. Он не может простить ей истории с Сарабандой».
«Еще бы!» — отвечал Д'Артаньян, не знавший ровно ничего об этой истории, но желавший казаться вполне осведомленным.
«Так что теперь это уже не ненависть, а мщение.
В самом деле!»
«И королева думает».
«Что же думает королева?»
«Она думает, что от ее имени послано письмо герцогу Бекингемскому».
«От имени королевы?»
«Да, чтобы вызвать его в Париж и здесь завлечь в западню».
«Черт возьми! Но, сударь, при чем же тут ваша жена?»
«Преданность моей жены королеве известна, поэтому ее хотят запугать, чтобы выведать тайны королевы. Может быть, жену попытаются соблазнить, чтобы пользоваться ею как шпионкой».
«Это возможно», — сказал Д'Артаньян. «А вы знаете человека, который ее похитил?»
«Кажется, знаю».
«Как его зовут?»
«Не знаю. Знаю только, что это клеврет кардинала, его тень».
«Вы видели этого человека?»
«Да. Жена однажды мне показала его».
«Можете ли вы описать его наружность?»
«О, конечно, это представительный мужчина, черноволосый, смуглый, с проницательными глазами, белыми зубами и рубцом на виске».
«С рубцом на виске!» — вскричал Д'Артаньян. «Смуглый, черноволосый и представительный! Да это мой незнакомец из Менга!»
«Ваш незнакомец, говорите вы?»
«Да, да, и если это тот самый человек, которого я так безуспешно ищу, то вы можете быть уверены, что я сумею отомстить ему и за вас, и за себя. Вот и все. Но где найти этого человека?»
«Не знаю».
«Вы не имеете никаких сведений о том, где он живет?»
«Никаких. Один раз, когда я провожал жену в Лувр, он выходил оттуда, и она мне его показала».
«Черт возьми!» — пробормотал Д'Артаньян. «Нельзя сказать, что это точный адрес. Скажите, от кого вы узнали, что жену вашу похитили?»
«От господина де Лапорта».
«Сообщил ли он вам какие-нибудь подробности?»
«Он сам ничего не знает».
«А стороной вы ничего не узнали?»
«Нет, узнал».
«Что именно?»
«Боюсь, не будет ли это слишком неосторожно». Опять тоже. Но замечу вам, что теперь уже поздно отступать. Да я и не отступаю, черт возьми, — воскликнул гость, желая этим ругательством подбодрить себя. Впрочем, клянусь честью Бонасье, вас зовут Бонасье, — прервал Д'Артаньян. Да, это мое имя. Вы сказали, клянусь честью Бонасье. Извините, что я вас прервал, но это имя кажется мне знакомым. Очень возможно, сударь. Я ваш домохозяин.
«О, — сказал Д'Артаньян, привстав и кланяясь, — вы мой домохозяин?»
«Да, сударь. Кстати, напомню, что с тех пор, как вы поселились у меня, вот уже скоро 3 месяца вы ни разу не платили за квартиру. Вероятно, вы были заняты более важными делами и просто забыли об этой безделице. Надеюсь, вы оцените все-таки мою деликатность, ведь я не приставал к вам со счетами».
«Помилуйте, любезный господин Бонасье, — продолжал Д'Артаньян, — поверьте, что я исполнен признательности за такое отношение. И если могу вам быть в чем-то полезен...»
«Верю вам, сударь, верю. И клянусь честью Бонасье, полагаюсь на вас».
«Так кончайте же ваш рассказ!»
Бонасье вынул из кармана лист бумаги и отдал его Д'Артаньяну.
«Письмо!»
— сказал гасконец, полученное мной сегодня утром. Д'Артаньян раскрыл письмо. Так как день клонился к вечеру, он подошел к окну. Гость последовал за ним. «Не ищите свою жену», — читал Д'Артаньян. «Она вернется к вам, когда не будет более нужна. При малейшей попытке отыскать ее вы погибли».
«Коротко, но зато ясно, чего от вас хотят», — сказал Д'Артаньян. «Впрочем, это ведь только угроза».
«Да, но эта угроза пугает меня. Я скромный буржуа и до смерти боюсь Бастилии».
«Хм, да и я люблю Бастилию, не более вашего. Если бы речь шла о том, чтобы скрестить с кем-нибудь шпагу, тогда другое дело.
А я так надеялся на вас».
«Вот как?»
«Я всегда видел вас в обществе великолепных мушкетеров. Я знаю, что это мушкетеры господина де Тревиля и, следовательно, враги кардинала. Я полагал, что вы и ваши друзья, становясь на защиту нашей бедной королевы, будете рады сыграть в то же время шутку с его высокопреосвященством».
«Разумеется!
Кроме того, вы мне должны за 3 месяца, о чем я вам ни разу не напоминал».
«Да, да, вы уже приводили это соображение, и я нахожу его весьма убедительным».
К тому же я обещаю все то время, пока вы будете жить у меня, не беспокоить вас насчет платы за квартиру.
Очень хорошо.
И, наконец, я намереваюсь предложить вам пистолей 50, если почечайнее окажется, что вы сейчас находитесь в стесненных обстоятельствах.
Прекрасно. Так вы, значит, богатый, любезный господин Бонасье?
Не беден, сударь. Вот и все. Моя торговля дает мне 1000-2-3 икю дохода. Кроме того, я не без барыша вложил некоторую сумму в последнюю экспедицию знаменитого мореплавателя Жана Маке. Так что, вы понимаете?
«Что это?» — вскричал неожиданно гость. «Что?» — спросил Д'Артаньян. «Что я вижу? Где? На улице против ваших окон, у той двери. Человек в плаще!» «Это он!» — крикнули в один голос Д'Артаньян и его гость, узнав своего общего врага. «На этот раз!» — воскликнул Д'Артаньян, бросаясь за шпагой. «На этот раз! Он не уйдет от меня!» И, обнажив шпагу, он выбежал из комнаты. На лестнице он встретил Атоса и Портоса. Они дали ему дорогу, и Д'Артаньян пролетел между ними, как стрела. «Куда ты так летишь?» — крикнули ему вслед оба мушкетера. «Человек из Менга!» — отвечал Д'Артаньян и исчез.
Д'Артаньян неоднократно рассказывал приятелям о своей встрече с неизвестным и о появлении прекрасной путешественницы, которой этот человек дал какое-то важное поручение. Атос полагал, что Д'Артаньян потерял письмо свое в стычке. «Дворянин!» А по описанию Д'Артаньяна незнакомец был, несомненно, дворянином, не мог унизиться до того, чтобы украсть письмо.
Портос во всем этом видел только любовное свидание, назначенное дамой кавалеру или кавалером даме. Присутствие Д'Артаньяна могло просто мешать им. И так из брошенных Д'Артаньяном слов мушкетеры поняли, в чем дело, и, полагая, что, догнав человека или потеряв его из виду, Д'Артаньян все равно кончит тем, что возвратится домой, они продолжали подниматься по лестнице.
Они вошли в комнату Д'Артаньяна. Она была пуста. Бонасье, боясь последствий встречи молодого человека с незнакомцем, счел благоразумным удалиться.